Известно из опыта изучения Торы, часто самое лучшее место углубиться в какие-то темы, когда это вещь, которая касается для нас нашей жизни. Когда есть сложные вопросы, и надо их понять по Торе, то именно в этих местах раскрывается мудрость Торы. И раскрывается свет Торы. Есть такая тема, что называется выборы на Святой Земле. И эта тема ставит очень, так сказать, несколько вопросов, которые стоит просто вдуматься и обсудить. С точки зрения Торы. Мы не играемся в политику. С точки зрения Торы. И я хочу эти вещи немножко разобрать, немножко в стороне. Давайте просто поймем. Ну, с одной стороны, у нас сказано в море, что происходит на год, в течение года, это решается Всевышним Рош ха-Шана. Йом-Кипур. Йом-Кипур. Так вообще, какой имеет смысл иштадлут, пытка, что делать в течение года? Надо было молиться в Рош ха-Шана, Кипур хорошо, это да. Второй вопрос, ну, скажем так, этот вопрос он принципиальный, но он не тяжелый вопрос, надо просто немножко его разобрать. Во-первых, в Талмуде говорится, что хотя количество дождей, оно принято, принимается решение в Рош-ха-Шана Кипур, но если после Кипура наш народ исправился, то даже если наш народ не удостоился хорошего решения в Рош-ха-Шана Кипур, то тени малые дожди выпадут в нужное место в нужное время. А если наоборот, если удостоились обилия дождей на Рош ха-Шана Кипур, а потом наш народ, не дай Бог, опустился. То есть дожди выпадут там, где от них пользы не будет, скажем так, более, может быть, только вред. То есть мы видим, что в этой Гемаре очень большое правило, что решение принято Рош ха-Шана Кипур, оно зависит также от того, что мы будем делать дальше. Оно не является абсолютом, который не изменяется. Более того, есть большое правило, минагистроль тойры тойры, еврейский обычай, это раскрытие Торы. Знаете, мы ежедневно молимся о многих вещах, которые вроде бы с ним уже решены, тогда в ту сторону, тогда по смыслу молитвы. Это не мой вопрос на самом деле. Вопрос к Марии в 16-м дафе. Вот там приводят слова Раби Ицхака, что сказано такие вещи, «Яфаца ката ла адам афилу гаргзарды». Хорошо для человека крик обращения к Творцу, даже после того, как вроде бы принесен договор. И между прочим, это то, что мы сейчас пережили в Пурим. В Пурим уже был произведен приговор об окончательном решении еврейского вопроса. То есть мир, евреи подлежали уничтожению, естественно, весь мир. Но молитва Мордехая, вместе с теми тремя днями поста и молитвы всего нашего народа, перевернули это решение. Опять же, молитва-то не была именно перед Рош ха-Шана. Мы перевернули в течение года. Есть еще одна вещь, что есть особенная сила, это когда мы говорим о силе молитвы, силе обращения к Творцу, как говорится в той же самой теме, когда еще это молитва общины, не единиц, она имеет силу такую же, как молитва единиц в 10 дней трепета. Сейчас очень место в время такое важное для молитвы. От Рошана до Йом-Кипур. Идемте дальше. Я слышал, это на одном из великих раввинов на современности, на Рав Хаим Гренеман, очень интересно, как он, ну, вообще человек, который чрезвычайно разумный, умный, глубокий, и к нему, кроме как вопросом по Торе, сверлится вопросом просто совета по очень разным делам. Я слышал о нем, такой вот, как он себя ведет. Он начинает с Элюля, и до после праздников он не дает советов. Не дает советов. Сейчас время расстоится хорошего решения Рош Шана, Йом Кипур. А после этого он дает советы. После этого. Давайте просто еще поймем. Это пишет наш великий учитель, книга Хават ха-Левавот, обязанности сердец, там такой Шар ха-Битахон, врата упования, врата упования. Он пишет следующую вещь. Если у человека обязанность пытаться делать какие-то вещи, человек, у него большой уровень упования, уверенности Творца, то он может делать меньше, более низкий уровень, он должен делать больше. То есть такое понятие, что человек, он обязан делать какую-то иштадлут, попытку достичь того, что ему нужно. И она должна быть очень хорошо взвешена, эти попытки. Сделать не больше, чем нужно, и не меньше, чем нужно. И не меньше, чем нужно. Давай сейчас просто еще одну очень такую емкую тему напишет Рав Деслер Михтав Мельяу. Он говорит, там есть несколько уровней битахон, уверенности Творца. Уровень наших великих отцов, царя Давида, уровень уверенности Творца был настолько велик, что его он сочетался вместе с самыми максимальными попытками что-то сделать самому, но это было единение действий, когда вроде бы Давид ха-Мелех, он был великий воин, мягко говоря, великий воин. При всем при этом, потому что был великий воин, он весь был упованием и уверенностью на Творца. Есть великие люди, у которых упование, уверенность и труды получить то, что им нужно, они друг другу не противоречат. Они знают, что не надо делать попытки, надо воевать, надо то. Но при всем при этом они знают, что все в руках Творца. Да, при всем, но они знают, что на них возложена обязанность, это максимальные усилия, но все зависит от того, как Всевышний это решит, после всех максимальных усилий, а не от них. Это очень высокий уровень битахона, и все просто почему. Потому что в нашем понимании, что надо делать самому, именно это битахон, верность, вещи друг другу противоречащие. Как проявляется у нас медата битахон, Всевышний поможет, я ничего не делаю. Или делаю некоторую минимальную попытку. А есть более высокий битахон, когда даже когда человек делает максимум того, что он может делать, все не противоречит его внутреннему состоянию, он знает, что все от Творца, и только по его воле может произойти, и так, как он считает, он произойдет. Хотя он делать в самом максимальном. Мне один из моих сыновей утверждал, он очень хороший был, бахур ишива, замечательный. Зачем нужно идти на какие-то выборы, с кем-то уговаривать и так далее. Лучше, может, организуем ацерет тфила, молитву всех-всех. Правильный вопрос, почему бы и нет. Как-то приятнее было бы. Почему бы и нет? Давайте просто вещь просто подумаем об этом. Мы как-то здесь объясняли следующую вещь. Я вам упомяну первых слова с книги «Бейт Элоким», когда печатали отрывки ее. Брат Исхак, вот и продолжим печатать, я надеюсь. Что молитва, на место молитвы там, где в наших, где у нас нет возможности сделать самим. Там, где можно сделать сами, там надо делать самим, а не молиться. Ты можешь сейчас взять в руку стакан и выпить чай. И не надо молиться, чтобы чай подлетел ко рту и влился в тебя в рот. Добавлю к этому то, что мы сейчас приводили в наших уроках, то, что говорил Хазон Иш, когда видишь утопающего, и ты можешь как-то ему помочь, даже если это только вещь сомнительная, и ты вместо этого станешь, так сказать, молиться, то это называется человек буквально ответственный за пролитие, за смерть его. Ты мог его спасти, и ты его не сделал. Да.
А вопрос, друзья, по носу человек. Я не буду сидеть в колле, я могу пойти, заработать денег, так я пойду заработаю.
Это тоже тема. Тут тоже где, вопрос, где граница. Правильный вопрос. Я к этому вернусь. Где правильный вопрос? А с другой стороны, говорит Хазон Иш, что человек точно не мог, если не мог его спасти. И не будет, говорит, Тилим, то он тоже проливает кровь. Если не попался на глаза замечательное письмо Раби Акивы Агера. Это письмо, которое написал своему сыну, когда он уже был в Рикер, Акивы Агер, в раввином городе. Поздно называется город, не помню точно. Ну, неважно, одного из городов Польши. Он пишет, что он был при смерти буквально. И все врачи, которые вокруг него трудились круглые сутки, евреи и не евреи, он был великим человеком, там не жалели врачей. Не было никого толка, полное отчаяние. Но вот молитвы общины помогли. Вы заметьте простую вещь. Но Хегер не сказал, зачем нам нужны врачи. Давайте просто пусть помолятся. Привел в этом плане один врач, не два, насколько я понимаю. Не занимайся постоянно. Толка никакого рядом не было, реально. А кроме того, были большие молитвы. О. И тут есть, короче говоря, давайте просто поймем эту тему. У нас, знаете, такая вещь чисто. Это в наших руках делать, эта молитва нам не нужна. Это совершенно бесполезно что-то делать, так как мы точно ничего не сможем сделать. Обычно в таких крайних ситуациях есть мало. Есть, что называется, такие пограничные ситуации, когда наши попытки могут чем-то помочь. А с другой стороны, об этом не уверены. И мы в этом не уверены. И все равно надо молиться тоже. Знаете, я бы сказал так, здоровая жизнь еврея основывается на двух вещах. Те, что делают попытки сделать то, что ему нужно делать. Это сопровождается постоянной молитвой, что его, так сказать, его путь, который он должен пройти, он Всевышний помог, он бы прошел. Тут есть одна тонкая вещь. Вот тут меня спросили вопрос, как же быть вот аврех в Колеле. Он, его доходы покрывают половину его необходимости. Это обычная ситуация у многих аврехим. Обычно. Поэтому тот, кто может помочь, пусть не полагается на их молитву, а помогает. Может, больше, или меньше. Это вещи по-разному. Вот он сидит в Колеле. Так, может быть, ему надо бросить Колель, пойти на работу. Это вещь совершенно неочевидная. Объясню почему. Знаете, всегда, когда речь идет об этой иштадлут, вопрос, что он теряет, когда делает иштадлут, и что он получает, делая иштадлут. Я немножко еще объясню. Любовь иштадлут, которая она не задевает в целом его тернический уровень, как авреха. Ну, это нормальная вещь. Ну, допустим, наверное, 2-3 часа в день где-то подрабатывает. Нормальная вещь. В этом говорится «топ тойром дэрэхэрэс». Это пишет Рамбам, 9 часов в день учится, 3 часа. Это нормальная вещь. Вот. Но если получается, что он ради того, чтобы прокормиться, должен бросить учебу, то тут, конечно, очень важно, хотя да, людям приходится это делать, я сейчас не говорю, что это вещь незапрещенная, нет, я сейчас имею в виду. Но тут, конечно, очень важно, я говорю просто даже о совете, это развивать в себе медата битахон. Меру обеденности в Творце. И просто в чем меру уверенности? Знать, что когда ты делаешь то, что нужно делать, то Всевышний поможет и Бороза тоже как-то утрясется. Но опять же, это не соображает, от кого ты штадлют. Просто какой уровень штадлют. Еще люди, которые, значит, отменить свой уровень в Торе, это не то, что когда требуется. Да, нет выхода, бывает такие ситуации, вопрос тонкий, тут не в нашем форуме это сейчас обсуждать. Но в целом это... Есть еще одна вещь. Что касается нашего Иштадлюта, допустим, мы упомянули здесь вещи, ну, допустим, заработок, а второе – спасение чьей-то жизни. То есть давайте вещи просто поймем. Хотя необходимый заработок для еврейской семьи – это мицва, это не просто вещь разрешенная. Мицва. Мицва – иметь заработок, и помочь еврею, чтобы у него был заработок. Вот, например, все это называется деврей решут, вещь, которая не сам по себе заработок не заповедан. А есть у нас темы, которые мы касаемся, когда есть спасение чего-то. В отношении спасения чего-то, тут не так очевидно, что тут есть место для медата битахон. Ты можешь спасти вещь, спасай. Это вещь тонкая, когда есть такое понятие иштадлут лорау я, когда вроде бы 95% же и так это получишь, можешь просто подняться на 1% выше вероятность, что большими, так сказать, попытками, не знаю, является ли это правильным иштадлутом или нет. Попытками.
Материальным или здоровьем?
Я говорю сейчас и материальным, и даже, кто же касается и здоровья, и все прочее. Когда делается, вроде бы, не очень принципиально. О. Допустим, когда есть если человек не делает операцию, у него есть 3% выжить, а после операции есть 40% выжить, безусловно, надо сделать операцию. Вот опять же, надо подумать, но это я сейчас не говорю, заказать решение для кого, все-таки просто нужно посоветоваться с величайшими раввинами, понятно. Просто объясняю ситуацию. И тут важно понять. Мы находимся в мире, называется Улам ха-Мейсе. Мир, в котором мы действуем. И наши действия в этом мире, они нам заповеданы. Это не просто так. И совершенно очевидно, что если нас нападают враги, пытаются нас убить, то нам Тора об этом говорит «Абал орга хашкем лорго». То с ними идут и с ними воюют. Мы получили от наших предков, что еще времена воина Моше Рабейну, было большое правило, что часть евреев воевала, часть училась, а часть молилась. И то, и другое. То есть есть уникальный случай. Наш великий царь Хизкияу, когда пришел Санхейрив, он не пошел с ним ни воевать, он даже не учился, не молился. Это был чистый битахон, и я не делал ничего, все делал Всевышний. Это совершенно уникальная ситуация была. Ну, что мы же можем из нее извлечь, это большая тема, но не для сегодняшнего урока.
Мы имеем право так же себя повести в подобную
ситуацию? Нет, мы не имеем.
Это будет нарушением Торы?
Да, конечно. Это не для нас такое поведение. Но есть ситуации, когда этому есть место, но это сейчас, опять же, не наша тема. Теперь давайте просто поймем. Когда, если речь идет о войне, когда попытаются поразить наши тела, есть ситуация, когда пытаются поразить наши души, наших детей, наших братьев. Мы уже говорили об этих вещах. Вещь – это страшная вещь. Мы привыкли к духовной катастрофе, привыкли к ней. И в отношении духовной катастрофы мы подобны детям, которые выросли, родились бы, выросли мы с венцами. Ты привыкли, что постоянно кого-то убивают. Неприятно, нехорошо, но это называется порядок жизни. Но это означает некоторое очень большое, тяжкое огрубление чувств. Когда человек просто не чувствует, что такое человеческая жизнь. То же самое у нас. Мы во многом потеряли чувство, что такое настоящему духовная жизнь или смерть. Это страшная вещь. Надо в себе эти вещи пытаться оживить себя. Это не, очень нелегко. Очень надо пытаться себя оживить, чувствовать эти вещи. Поэтому, когда есть у нас ситуация, когда совершенно открыто говоря об этом, открыто говоря, эти вещи не очень скрывают. Знаете, есть, мы живем в Святой Земле. Святая Земля – это место очень тяжкой борьбы. Ведется уже эта борьба на Святой Земле уже где-то 115-120 лет, может даже больше. Вопрос, скажем так, каким должен быть еврей? Знаете, наша община в России, она в какой-то мере некоторые штрихи, как должен, что такое еврей, сохранило даже больше, чем израильтяне. Почему? Я объясню почему. Еврейский идеал нашей общины, даже оторванной Торы в России, это был еврей, это мы народ книги.
Только книгу подменили.
Книгу подменили, правда, книгу подменили. Но сама идея народа книги, она осталась. Поэтому это легче вернуть обратно. Здесь же были круги, которые воевали, это у них называлось голодные евреи. Вот мне менее стыдно. И Раши был голодным евреем, и Хафец Хаим был голодным евреем, и Хануш был голодным евреем. Следующие Израиля были, они выросли в Галуте, были величайшими людьми, следующими Торы. То есть хотели заменить наш народ на некоторый новый вид еврея. Тут должен еще очень интересное определение этому. Это идеал, который хотели здесь вырастить некоторые круги на Святой Земле, и вообще это был, говоря, идеал, так еврей представлял себе хорошего гоя. Не бьет, и не кричит, что ты жид, не воюет с тобой. И, знаете, что сейчас происходит в этой земле, давайте просто поймем. Все эти партии, откровенно, допустим, тема, которая называется «Призыв и шаботника в армию». Им не нужны шаботники в армию. Но в чем, сказать, смысл этого? Надо изменить ортодоксальное общество. Что значит изменить ортодоксальное общество? Чтобы не раввины, не сведущие Торы, они определяли, как выглядят евреи, как растут наши дети, как растут наши сыновья, как они воспитываются. А это разрешать всякие партийные карьеристы, которым, конечно, виднее, как должны выглядеть наши дети. Знаете, как будут их дети, это их не очень волнует. Дети, так называемый новый вид евреев, называется израильтянин, рассеянный по всему свету, потому что больше миллиона, оторванные от святой земли, от еврейства, и Ашем Ирахим Алейм. Надо их молиться, чтобы вернулись к Торе и так далее. Есть очереди в больницах на операции по изменению пола. Ашем Ишмор ва-Яциль. Ну, знаете, я думаю, что есть такое понятие в Израиле, называется, это понятие не ортодоксальное, а светское. Идбагамут адор. Что такое? Будет слово бейма.
Слово
богема. Нет, это не важно, богема или бейма, это не значит моя тема. Ну, буквально, превращение человека в скотину. И нет у меня тут точно русского эквивалента этого понятия. Это не волнует. Это не волнует эту тему. Но то, что есть чистые евреи, которые живут, постигая Тору, вникая в нее, очищают себя, чтобы быть цельными людьми. Наши девушки скромные, которые не знают, что такое разврат, даже в элементарных вещах. Это очень-очень мешает. Это вещи, которые нам что-то напоминают. Знаете, что напоминает? Я вам скажу. Когда-то был такой очень мерзкий царь в России, Николай I. Когда он пришел, когда родился, Рабхай был очень заплакал. Это традиция, что когда встает нееврейский царь, его первая буква, это первая буква «Нун», это плохой признак.
Николай Палкин.
Да, Николай Палкин его называли. Он ненавидел, и его народ тоже, как известно, это был не только. Так вот, он решил позаботиться об привлечении евреев к культуре. То, что русские не умели читать и писать, потому что его не очень волновало. Но вот евреи, которые каждый ребенок знал, умел читать Тору, даже Мишну и Талмуд, этого надо было сделать кантоны, в эти недели сильно-сильно в эти кантоны, в кантонисты. Это все делалось для обращения евреев. Значит, самое очень простое, чтобы только не крестились, понятно. Не было просто замысел их убить. Они, конечно, очень часто гибли, но просто дело не в этом. Но сам замысел это был их обратить их в христианство. Значит, есть возможно, есть так называемая та самая забота кого-то, которая не забота, а которая смысл ее, то же самое смысл. Понимаете, наш народ находится уже в состоянии тысячелетней войны. Тысячелетней войны не изменить Торе, не изменить традиции предков, и чтобы наш образ как еврея, он не изменился. Что наш народ был построен по воле Творца, по его Торе. Это то, что это та живительная сила, которая строит наш народ. Теперь давайте просто вечно поймем. Когда эта война находится в Святой Земле все годы. То есть все годы в той или иной форме. Просто пример. Значит, давайте поговорим сейчас просто уже после создания государства. Война была оторвать от Торы замечательные общины Марокко, Йемена, который, к сожалению, очень преуспел. Они приехали сюда, не понимая, что здесь происходит. Были где насильно, где красивыми словами и подкупом. Были замечательные, понимаете, я в Рецесрое не первый год. Помню очень хорошо. Я когда-то подрабатывал в изображении на Шмире, когда еще был студентом, так лет 40 тому назад, 39. И там я доводился разговаривать с израильтянами. Я знаю, как мне плакались североафриканские евреи, которые мне рассказывали, как, еще будучи в Северной Африке, он всегда ходил несколькими кипами в кармане, потому что местное население часто кипу срывало, издеваясь над ним. Он знал, что под рукой будет кипа, заново положить ее на голову. Как и в Йемене наши дети, они был у них Мойра, так, у меня учитель, там одна книга на весь класс. Поэтому йеменские дети умели читать Тору со всех углов поля зрения. Одна книга на всех. И либо это была величайшая трагедия, которые попали сюда, и всякие силы, которые строили новый Израиль, новый стиль еврея, разрушили все это. Когда разрушили это, получили то, что называется преступность, получили. Это вот, понятно, почему нет. Вещь известная. Из этого родилось некоторое пренебрежение к нашим восточным братьям. У них оторвали все. Кто был виноват? Те, кто это сделал. Это были величайшие общины, праведные общины, достойные общины, с традициями, с сердцем хорошим. Но эта война продолжалась дальше, когда пытались призвать наших девушек, так называемую в армию, или потом Шерут Леуми. Шерут Леуми. Наши учителя, как Хазоныш и другие, приняли логическое решение, что это Ярега Болеву, лучше умереть кто-нибудь призван Шерут Леуми. Что они в этом видели? То есть, об этом говорил Хазоныш, это Гзира Корат Лев. Смотрите, это просто разрывает его сердце. Видел одну вещь. Пытаются подорвать весь облик еврейской девушки, еврейской жены, еврейской матери. Это просто его уничтожить. Речь идет, вы говорите, сейчас в отношении призыва ишеватников. Это, опять же, это не вопрос необходимости военной. Не эта сейчас тема. Есть военная, это вопрос другой. Тут уже, опять же, приняли решение великими раввинами и так далее. Что да, что нет, и так далее. Нет, армии ишеватники просто не нужны, только мешают. Но идея искоренить из нас эти просветленные лица, которые интересуются духовным ростом, которые изучают Тору ради всего нашего народа. Это те самые люди, которые на них держится весь наш народ, потому что даже держится наша заслуга выставляется только на Торе, на Брит Мила и на Торе. Так сказано в наших книгах, так пишет Раши. Так реально это очень просто. Они рубят сук, которые сами сидят. Но их замысел очень простой. Они хотят изменить облик еврейства. Мы с этим знакомы. Еврейская секция ВКПБ в этом очень преуспела в Советской России. Очень преуспела. Я хочу, чтобы просто поймем. Хочу просто объяснить. Я хочу объяснить одну вещь, что когда идет речь, нам скажем, наши участки следующие вещи. Вот такая тема называется «Выборы в Израиле» – это вещь, которая очень много зависит. Наши мудрецы назвали это подобно «Йом Адин», буквально «День суда» не на один год, а на несколько лет. Несколько лет. Потому что реально, когда, я помню очень хорошо, когда пришел к власти правительство Рабина, поставили в Министерство просвещения человека из партии Мерица, который Рабин Ицхак Зильбер называл их Амалеком в своей книге. Я объясню, что было до этого. До этого там был религиозный министр просвещения, там было много литературы напечатано, все Торы по-русски, для диаспоры и так далее. Мне рассказали потом, что какие-то люди там остались работать после этого, они просили приходить, забирайте, что нас затребуют все это уничтожить. Уничтожить все это. Понятно, что эти дети, с которыми распространение еврейства, она кончилась. Понятно. И поэтому об этом у нас есть очень простые, ясные слова Хафец Хаима во великой книге Мишне Брура. Он говорит, что когда человек не должен с кем ругаться, он не должен, быть всегда идти путями мира, даже с ним смеются, потому что он еврей, и исполнять заповеди, он должен промолчать. Поэтому он должен дальше на эти насмешки внимания не обращать, но не должен с ними ругаться и вообще реагировать. Кроме одной вещи, как происходит, если пришли в городе какие-то группы людей, хотят в городе захватить власть и дарить народу Торы, и их предупредили мирно, чтобы этого не делали, они не послушались, надо с ними воевать всеми силами. Хафец Хаим не говорит, надо молиться, говорит, надо с ними воевать. Это реально, это подобно войне Маковеев. Там тоже шла речь. Это была война не только против греков, была там партия эллинистов. Эллинисты хотели обратить еврейство, евреев в эллинистов. Это было изменить то, как выглядит наш народ. И не грубо выглядит, в смысле, одежда его. Дело не в этом. Его просто о духовной структуре нашего народа. Вот, когда есть такая ситуация, она затребует большой внутренней мобилизации. Так мы можем много чего сделать с Божьей помощью. Много чего спасти. И требует также, безусловно, молитвы. И понимать, что нашими руками мы сделать много не можем. Если будет помощь свыше, то можно сделать еще много. Хочу добавить еще одну вещь. Я когда поставил себе такой вопрос. Вопрос, который требует детального рассмотрения. Какие заповеди исполняет человек, может исполнить человек, когда идет голосовать, потому что сказали, мы были великие мудрецы Торы. Я думаю, что получается очень список серьезный. Список серьезный получается. Есть только одно маленькое «но». Чтобы просто вещи просто объяснить, это очень-очень принципиальное. Пишет Рамхал в Датву Нот, что наши поступки в этом мире, они влияют на высшие миры и высшие миры. И то, что пишет Невешахай, это вещь совершенно очевидная, тот немножко знаком с Торой, что смысл заповеди тоже связывает нашу землю с небом, и когда мы делаем что-то запредано в этом мире, то это влияет на высший мир. И давайте просто видим, что просто помню. Есть, допустим, человек, кто-то по ошибке, ловя рыбу, он вытащил его тоже. Он спал всяческую жизнь. Но то, что он сделал, это не имеет смысла силу выше, так как он этим не занимался. Он не занимался заповедью Торы спасения человеческой жизни. Он реально спас. Вот. А если, допустим, человек занимается, допустим, он спасением жизни, понимая, зная ценность жизни, и то, что он всю жизнь заповедовал на жизнь спасать, то, что он делает, это имеет силу не только факт, что он спас, это заповедь, это большая заповедь. Это оказывает большое внимание свыше. И тут нам очень важно просто понять, что мы сейчас находимся на некотором экзамене. Понимаем ли мы важность еврейской жизни по Торе Святой Земле или не понимаем? Понимаем ли мы важность еврея идти и слушаться своих учителей, исполняя заповедь Торы, не отойти от того, что сказали наши мудрецы направо или налево? Понимаем ли мы эти вещи? Мы этими вещами живем или мы этими не живем? Важно ли нам, что не будет хилюль шаббата в каком-то месте? Или нам не важно? Важно ли нам еще, допустим, что, извините, пусть меня простите за эти слова, что многие семьи еврохим сейчас живут голодая, потому что их лишили помощи. То есть просто понимать, общественные деньги должны быть решение по Торе, а не по произволу каких-то там правителей. Если все эти вещи человеку не важны, он играется в политику, то, конечно, если выберешь, если он бросит правильную бумажку, то что-то поможет. Это не имеет силу свыше. А если наш народ объединяется и идет исполнять заповедь Торы, идти за мудрецами Торы, имеет в виду спасти наш, лик нашего народа от тех, кто его посягают, спасти наших детей от вмешательства в программы обучения, спасти наш народ от десятков тысяч гоев, неевреев, которые хотят записаться евреями, не приняв настоящего гиура. Это страшная вещь, страшная вещь. Если ему это дело важно, ему это болит, и он вникает в то, что сказали наши мудрецы в своем письме, и для него это важно, и он хочет в этом участвовать, спасти то, что может в нашем народе. И при этом понимая, что он это не то, что выносит нам наш сил что-то сделать, а молясь за это, и предсказал Всевышнему, используя помощь нам во все эти вещи, то есть. Тем более, если эта вещь не его личная, это объединяются десятки, сотни тысяч людей, это огромная сила. Это огромная сила. Даже если она реально не изменит ничего в смысле голосования. Это огромная сила. Я приведу просто два примера. Есть огромная сила даже одного человека. Известная история, это как в нашей общине, в частности, о том, как Рабицек Зильбер предсказал смерть Сталина за полчаса до того, как он, 3-4 минуты это была разница. А тогда он сказал, что кто сказал, что проживет полчаса. Я скажу честно, у меня есть мое очень маленькое понимание этих вещей, что не просто он предсказал это, а силой своего веры в это то, что свыше привело к тому, что Сталин действительно получил этот удар. Есть история, когда Хазуныш узнал, что все его попытки противостоять законному призыву девушек, называемые пшерутлюми на самую службу, ничего там не получилось. Хазуныш боролся всеми силами, очень слабо сел. Он начал очень печалиться, потом сказал Рабшому Лоренцу, все это разговоры, разговорами останется. Уже уверенность и вера, что все это разговоры, и только мы знаем, что этот закон никогда не исполнялся. Хотел бы принят. Есть сила нашему народу. Мы были год назад вместе с Адари на замечательное собрание нашего народа против так называемых санкций от плельев, то есть буквально уголовными мерами против ишиботиков, которые уклоняются, называется Торой. Было ощущение очень большое. Это сила совместной молитвы об этом, когда участвовало, по-моему, 800 тысяч человек. Если ничего не сравнить, когда есть эта сила. Вот мы сейчас находимся примерно в подобной же вещи. Мы видим, что наши учителя самоотверженно занимаются вещами, хотя им уже далеко не 25 лет. А уже кому по 90, кому уже больше 100. И нам надо учиться пониманию важности вещей у наших великих учителей, а не учиться у нашего скудного разумения. То надо понимать важность того, что мы делаем. Как и голосуя, так и объясняя другие важные вещи. Если наша община объяснит самой себе, и не только самой себе, а тех, кто нас окружает, о том, что наш народ в этой, тут должен жить по Торе, это, что сведущие Израиля, наши великие мудрецы, они должны править нашим народом, а не самозванцы-политиканы, которые каждый себя рекламирует. Ну, понятно, как правило, происходит, он обещает все, потом не исполняет почти ничего. Почти это некоторое лимуцхут, тоже не должен это делать. Вот, когда наш народ обращается, когда есть совместное обращение сотни тысяч людей, что мы хотим, чтобы народ Израиля правил им Тора, что-то другое. Это имеет огромную силу. Это то, что имеют в участии наши мудрецы, когда количество людей увеличивается, это если души. Если это не происходит, то это может быть, не дай Бог, хилуша. Тут важно не просто сам. Я говорю, ну зачем мне туда? Я знаю, я положу эту бумажку. Дело не в бумажке. Понимать, что мы делаем. Понимать, что мы продолжаем войну, эту древнюю войну нашего народа против всех наших ненавистников, против сил зла. Эта война изменяется, она в разных вещах. Воевали Маковеи, воевали с оружием против греков. Не знаю, Рабшим Шурафор Хирш воевал в Германии против реформистов, как можно воевать. Рабицек Зильбер воевал один против всей страшной машины Сталина, как он мог воевать. У нас тоже есть наша война. И тут, тут есть единение, то, что называется Иштадлют, то, что надо делать, веру и упование, молитвы. И дай Бог, чтобы действительно наш народ объединился под руководством великих Торе, и чтобы эти прославились имя Творца, и что действительно все дурные замыслы, которые против нас замыслятся, они все развалились.